Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон» и я ее ведущий Александр Крузе. Сегодня в кресле напротив меня солист венской фолькс-оперы Владимир Винтеркинд. Владимир, здравствуйте!
Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, дорогие товарищи!
Владимир Винтеркинд – оперный и эстрадный певец. Родился в 1982 году в Казахстане. В 2009 с отличием окончил Берлинскую консерваторию по классу сольного пения и педагогики. Выступал в Берлинской штатс-опере. С 2015 года является приглашенным артистом Венской фолькс-оперы. Владимир Винтеркинд – лауреат международных вокальных конкурсов в Лиссабоне, Берлине, Санкт-Петербурге и Москве. В 2010 году Владимир открыл собственную вокальную школу в Праге. В настоящее время Владимир Винтеркинд ведет активную концертную, театральную и педагогическую деятельность. Владимир, прежде чем мы начнем нашу беседу, я предлагаю нашим телезрителям посмотреть видеообращение нашего дорогого друга, отца Артемия Владимира, которое он подготовил специально для этой передачи. Дорогие телезрители, внимание на экран.
Дорогие друзья, мне очень радостно вам представить того, кто, может быть, и не нуждается в представлении. Владимир Винтеркинд, солист Венской оперы, человек, получивший прекрасное вокальное образование, сам педагог в Берлинской консерватории, здесь у нас в Москве. И мне лично, дорогой Владимир, очень отрадно слышать ваш мягкий лирический баритон. И надеюсь, что эта передача придется по вкусу нашим многочисленным телезрителям. Так что не только я, скромный батюшка, но и все наши жители России назовут вас своим другом.
Спасибо огромное. Спасибо, дорогие друзья.
Владимир, так получается, что вы выпускник Берлинской академии.
Берлинской консерватории.
Консерватория.
Да. Угу. Высшая школа музыки.
Скажите, а чем образование европейское музыкальное отличается от нашего?
Ой, вы знаете, отличается по многим причинам. Самая главная причина – то, что у нас в России еще люди работают по-настоящему. И по-настоящему болеют за своего ученика.
То есть у нас лучше?
У нас лучше в этом плане, да. То есть я могу сказать, что намного лучше. Потому что на Западе, например, человек, ну вот сейчас будем говорить о певцах, об оперных певцах, те предметы, которые им необходимы жизненно, как итальянский язык, как специальность, как фортепиано, например, да, как второй предмет, они идут крайне-крайне редко, но специальность один раз в неделю. Что это ничего. Тем более с самого начала, когда человек только поступает, не имеет никакой базы, это очень сложно, конечно.
А как же занимаются? Только сами, получается?
Вы знаете, занимаются сами, предоставлены сами себе. Ну, вот я говорю сейчас про Берлинскую консерваторию. Потому что Сенат не имеет, к сожалению, возможности оплачивать профессоров. Это стоит очень дорого. И вот такая система. Очень много американских профессоров из Америки, из Испании. Очень много наших хороших певцов, хороших аккомпаниаторов из Санкт-Петербурга, из Москвы. Ну вот они работают по этой системе. Поэтому, конечно же, наши консерватории, где человек, студент имеет два раза в неделю специальность, и педагоги за него болеют, действительно. Это, конечно...
А почему тогда вы попали вот в Берлин? Почему поехали туда?
А мы переехали в 98 году с родителями.
Семья переехала,
мы с семьей,
да?
Переехали, да. Но единственное, что мне очень повезло, потому что я попал к потрясающей певице и педагогу Юлии Варади. Это жена Дитриха Фишера-Дискау. Это величайший певец 20 века. Потом я занимался немецкий, да. Он признан величайшим певцом 20 века именно в камерной музыке. Но он также пел, естественно, оперную музыку. Вот это, конечно, было потрясающе, потому что у нее итальянская настоящая школа, у него школа потрясающая немецкая. Ну, то есть это просто было такое счастье. А если просто попадать, ну, например, если ты просто поступаешь в консерваторию, то это, конечно, оставляет желать лучшего.
А в каком возрасте вы сами начали заниматься музыкой?
Музыкой. Мой дебют состоялся в 13 лет с оркестром моего отца. Еще в России, да, в городе Улан-Удэ.
С оркестром отца?
Да, мой отец родители тоже музыкант. Мама у меня оперная певица, заслуженная артистка России. Отец играл на трубе, потом он создал собственный оркестр.
То есть путь предопределен был?
Да. Тут даже не было никаких сомнений, другого не было. Да, и мой дебют вот именно состоялся в оперном театре города Улан-Удэ в Бурятии. Но мне было 13 лет, и в тот момент я совершенно не осознавал величины вообще этого мероприятия, этого концерта. Полный зал, трехъярусный оперный театр, полностью забит людьми. Я где-то за кулисами бегаю, мне отец говорит: на сцену, быстро. Я вылетаю, взъерошенные волосы. Это была песня «О соле мио» и «Бесом и муче». И зал, конечно, встал. Вот, к сожалению, записи не сохранилось. Это было все на старых кассетах. Сейчас бы я с удовольствием.
И тут вы поняли, да, что это ваше?
Да, у меня не было просто выбора.
В этот момент осознали.
Да, у меня не было совершенно никакого выбора. Дома звучала музыка, звучала классика. Муслим Магомаев, Георг Оц.
Thank you.
Вот говорят, чтобы лучше постичь свою профессию, нужно начать преподавать. Нужно начать обучать ей.
Да, да, потому что это тебя учит самого.
И сегодня непосредственно этой деятельностью вы и занимаетесь?
Сегодня я большей частью занимаюсь педагогикой, да. Ну, во-первых, я даю мастер-классы и в Праге, и в Санкт-Петербурге, и в Москве, в Берлине, само собой.
А в Праге, вы вот сказали, это с этим связано, с этим городом связана ваша школа?
Да, в 2010 году я открыл со своими коллегами, открыл вокальный центр европейский, где мы преподавали и классический вокал, и эстрадный вокал, даже джазовый был вокал, приглашал педагогов из Берлина. И вот этот багаж, который я получил в консерватории от этих величайших певцов, от Миреллы Фрэни, множество было мастер-классов с величайшими, Томас Квастхов, если вам знакомо тоже это имя, Томас Хэмсон, ну величайшие просто певцы, Монсеррат Кабалье в свое время. Вот этот багаж хотелось передать. И потом, когда ты преподаешь, когда ты учишь, ты сам, это тебя самого как-то мобилизует. И ты начинаешь свои ошибки замечать, ты начинаешь, уже когда ты сам поешь, думаешь, как, что бы я сказал студенту, как вот эту фразу спеть, как взять дыхание. Поэтому это огромная такая помощь.
А подобных центров вообще в Европе много? Вокальных
частных? Вы знаете, центров вокальных не так много, я скажу, но есть, конечно же, ну, в основном это музыкальные школы, такие частные, вот, но там нет такого количество педагогов, опять же, именитых педагогов, потому что я старался привести туда людей с именами, которые что-то, чего-то достигли также в Германии, в Австрии, но таких центров немного.
А помимо вокального искусства что-то еще преподают? Вот как раз...
Нет, там было только вокальное искусство, там был разный вокал, эстрадный, джазовый, как вот я сказал, уже
но оперный. Вы сами сказали, что пробел в европейском образовании, то, что мало часов дополнительных.
Это вопрос именно... такой финансовый, скажем так, потому что, конечно же, эти же самые профессора, которые там преподают, они предлагают брать частные уроки у них. Вот. Но это очень дорого, потому что урок стоит...
Быть певцом дорого, да?
Быть студентом дорого, по крайней мере, вот в Германии, в Европе.
А скажите, как сохранить голос в хорошей форме? Есть ли какие-то специальные диеты? Упражнения,
знаете,
может быть, ежедневные?
Диет никаких нет.
Чтобы... Может быть, соленое нельзя, там что-то перченое?
Перед выступлением, потому что это провоцирует и кашель, и раздражает слизистую. Но как потрясающе сказала наша великая певица Ирина Петровна Богачева, профессор Санкт-Петербургской консерватории, она сказала, чтобы сохранить голос, надо научиться петь и научиться правильно дышать. То есть дышать не в глотку, а дышать высоко и глубоко одновременно, чтобы это было, чтобы была школа пения.
Такие нюансы нашим телезрителям будут, наверное, не совсем понятны.
Не совсем понятны. Но в глотку, то есть когда человек берет дыхание, в глотку он запирает, замыкает себе сразу горло. То есть брать надо высоко, чтобы голос шел как бы над вами. И вот это ощущение этого купола, и, естественно, вот эта вот точка тут и точка внизу. То есть, ну, это, естественно, приходит с вокальными упражнениями.
Ну и чтобы лучше понять, дорогие телезрители, предлагаю вам посмотреть фрагмент музыкального выступления Владимира Вундеркинда.
Grazie.
Владимир, познакомьте нас с театром «Фольксопера», Венский театр «Фольксопера».
Да, в Вене есть три оперных театра. Самый основной театр – это, естественно, Венская государственная опера, штатс-опера. Вот, я был приглашенным солистом с 15 года Венской фолькс-оперы, это народная опера венская. И есть еще музыкальный театр, но уровень примерно одинаковый у этих театров. И даже бывает так, что артисты из одного театра переходят в другой в течение, может быть, даже двух спектаклей.
А народная в каком смысле?
Просто такое название, фолькс-опера, народная опера, да.
То есть это не народ с улицы приходит?
Нет, что вы. Нет, это профессиональная опера. Так же, как в Праге есть статни опера, это и государственная, и народный дивадло, народный театр.
А сегодня на театральной сцене очень модно стало ставить экспериментальные постановки.
Да.
Как вы к ним относитесь?
Вы знаете, ну, все должно быть, во-первых, должна сохраняться эпоха. Должен сохраняться...
То, как композитор это вот поставил, так и должно быть.
Конечно, конечно. Как, опять же, я процитирую величайшую нашу Галину Павловну Вишневскую, которая на вопрос о том, должна ли опера развиваться, ответила, что значит развиваться, вы что, ведь ей усы пририсуете? Возьмите картину Джоконды, да? Это сотворил гений, как можно взять и делать какие-то эксперименты над тем, что
уже
сотворило.
Отличное сравнение,
да. То есть это... Напиши свою оперу. Вот у нас была опера, мой первый спектакль был в Берлинской штатс-опере. Вот мы делали «Кармен», и ну, там совершенно было извращено полностью весь сюжет был извращен. То есть «Кармен» бегала полуголая по сцене, Эскамилья и Хозе уединялись для каких-то своих утех непонятных. То есть это был совершенно такой позор и такой кошмар. Поэтому,
ну а для чего это делают, как вы считаете?
Это
развращение искусства.
Большей частью, мне кажется, это делают такие маленькие театры европейские, которые не могут привлечь народ именно хорошими голосами, хорошими постановками, дорогими. Потому что, например, постановки Большого театра «Тоска» в советское время, да, когда открывался занавес, и был этот шахматный пол, потрясающий мраморный пол. То есть, ну, это очень дорогая постановка.
Но эксперименты, к сожалению, бывают и в именитых театрах, в том числе и в Большом бывают.
Это идет уже с Запада. Вот это вот течение, оно идет, к сожалению, уже идет и в Москву, и в Санкт-Петербург. Но я не знаю, как наша публика на это реагирует, потому что для нас это все-таки чуждо.
А вообще, в принципе, как публика реагирует? Вот вы гастролируете по всему миру. Чем-то зрительская аудитория отличается вот в той же Вене от Москвы?
Вы знаете, в Вене не отличается совершенно. Может быть, если мы возьмем Германию, то там чуть-чуть они похолоднее, скажем так. То есть они имеют те же самые чувства, те же самые восприятия. Но они их не
более
показывают,
сдержаны.
Они более сдержаны, да. То есть они их не показывают. Но им присущи, конечно, те же самые качества и любви, и ненависти, и радости. Абсолютно точно.
А вам лично какая музыка ближе? Вы исполняете и эстраду, и джазовые произведения, и классику?
Вы знаете, музыка, если она великая... Если она гениальная, то она может быть и эстрадная, и джазовая, и какой угодно. Просто классика – это основа всего. Вот. Но так получилось, что, опять же, мой творческий путь начался с песен Муслима Магомаева, Георга Отца, поэтому этот репертуар как-то мне более близок.
Дорогие телезрители, наш диалог с Владимиром мы продолжим ровно через неделю. А сейчас вашему вниманию «Подмосковные вечера».
Слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера.
слышится. Заметнее, как пожар.